Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу передачу общения с художником Сергеем Беловым. Художником очень многогранным, многоплановым, философом. И таким, вот все же две такие ипостаси, и то его философское отношение к жизни, может даже где-то ироничное, и в то же время вот в тебе сочетание лирика, там, поэта, музыкальной твоей наклонности. То есть как какой-то микс такой. Может быть, это так оно и должно быть, или там как так получилось?
Я решил с этим не бороться в какой-то момент.
Я тебя попрошу что-то исполнить, поскольку мы знаем, что у тебя вот это еще, скажем, семейная прививка произошла. И к авторской песне, и к музыке вообще, к литературе, искусству. То есть порази еще другими талантами.
Попробую. Сейчас у меня за спиной стоят работы,
связанные с... Проект на связи, да?
Да, проект на связи, да. Поэтому все на связи. Мы все на связи, да. И одна из работ – это сценка из «Метро». И, в общем, вот эта песня, которую я сейчас исполню, она является, наверное, некой такой иллюстрацией или работа является иллюстрацией этой песни. Как вот в детстве писали в школе сочинение на тему картины. Вот получается такое сочинение. Песня называется «Метро». Спят на ветках люди красных, желтых да зеленых. Только голос выше будет убаюканных в вагонах, напомаженных и бритых, в путы мыслей погруженных, капюшонами укрытых, птиц нахохлившихся сонных. Название почкам разноцветного растения с кольцевой тугим кружочком, а еще сорит советом относиться с подозрением к подозрительным предметам, скрытым в лавке серой тенью. Видят в снах беды приметы и в ответ подозревают, что взорвутся почки в листья, подожгут пернатым души, не спасти машиниста. Будет он влюблен, простужен, шансов нет уйти от встречи с глыбой Марта. Но от паник берегут молчание вещи, поезд вечный, как Титаник, поезд сонный, как Титаник.
Ну вот смотри, как получается, что на связи, да, название такое в институте Попова, да, такой проект. И это вот, наверное, сегодняшний мир быстро породил такой сленг, такое понятие, как на связи. Когда люди не совсем определяют, на какой связи. То есть связь, она вот короткая, замыкающая, или она на всю жизнь. Связанность людей информационным пространством, книгами, телефонами, передачами, то есть каким-то другим событийным миром, тоже связь. связаны чем? Временем, суток, погодой. Все-таки все связаны, получается, так или иначе. А что ты хотел, какой связью повязать людей?
Своим сюжетом. Всеми связями, всеми, да, да, да. И связями родственными, и связями информационными, и мультимедийными, и сотовыми связями. Все, все, все вместе.
И связи потому что, метро, судя по песне.
Да, да, связи и в транспорте мы все, даже незнакомые люди, мы стоим в плотной толпе и, в общем-то, ну, общаемся каким-то образом,
тогда,
да?
Тогда получается связь, а накладывает ответственность, в принципе.
Ну, ответственность – это история такая достаточно индивидуальная, да? То есть ответственность – это когда…
чтобы была ответственность.
Да, когда человек делает по совести даже тогда, когда его не видит. Вот это вот ответственность, я считаю.
Ну, то человек не мусает там, где его не видит.
Да, 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 да. Когда его не могут проверить, а он все равно делает так, как считает правильным. Да?
Ну,
так,
вот несколько картин, да, значит, из этой серии, там, метро.
Ну, значит, вот про...
Тепровод,
да, и метро, и не только. Этот проект зародился несколько лет назад, вот именно проект «На связи». И первая достаточно крупная выставка была как раз в Центральном музее имени Попова в Санкт-Петербурге. Причем само выставочное пространство было очень симпатичное. Там в центре стоит настоящий спутник «Луч-2». Громадный такой прям космический аппарат. А внизу раскинулись как раз вот эти вот стенды с картинами. И в этой же выставке участвовал Политехнический музей московский, который предоставил различные гаджеты, которые сейчас включены в корпус одного современного телефона. То есть это видеокамеры, это диктофоны, это фотоаппараты и все-все-все то, что сейчас находится в одной маленькой коробочке. И получалось, что, ну, как это, в общем-то, придумка моя была, хотелось как... Вот как мы приходим в палеонтологический музей, например, да, вот мы видим, вот есть мамонты, вот они изображены где-то, да? А тут же лежат, вот они зубы мамонта, вот окаменевшее какое-то бревно, еще что-то. Вот здесь какие-то объемные элементы, которые сопровождают вот эти изображения. Вот. И так же, как и на выставке «На связи», у меня были изображены люди с телефонами, с какими-то проводами, и тут же рядом были в стендах показаны эти предметы. И предлагалось некое такое путешествие, то есть, ну, мы, предположим, люди там, не 2000 какого-то года, а 3000 года. И мы вдруг оказались вот в таком пространстве, где как в, вот как особенно девочки любили эту игру, когда в песочнице закапывается какое-нибудь стеклышко,
по
стеклышкам там травинка, пуговичка, вот секретик. Вот мы немножечко так вот очистили и видим вот какую-то маленькую такую подсказку той жизни, которая была там в 2010-2019 году. Вот, и можем в своем воображении соединить то, что мы видим, и те предметы объемные, которые есть. А действительно, связь телефонная развивалась достаточно быстро, и ну, все же забылось, а были достаточно забавные, прикольные какие-то громадные телефонные трубки с какими-то неимоверными антеннами, да, были какие-то там пейджеры и так далее. Даже директор музея связи рассказывала, что она была свидетельницей диалога двух мальчиков на выставке, когда один поменьше спрашивает у того, который постарше, говорит, а что это такое? А висел телефон, ну такой вот телефон дисковый, где были цифры, а в центре еще были буквы, да. И маленький мальчик спрашивает, а что это такое? Он говорит, а ты знаешь, это они вот раньше так вот звонили, так вот, да, да, да. А буквы? Это они раньше так смс-ки писали. сказал мальчик. Вот. То есть они даже не представляют, как это можно было не писать смс, например, сообщение. Mm-hmm. Вот. И вот этот проект на связи, он в Питерском музее был, потом был в Егорьевском музее. Сейчас планируется выставка, через вот несколько месяцев должна пройти эта же экспозиция. Ну, она, конечно, меняется. Каждый раз как-то по-своему это все происходит, должна пройти в Калужском музее выставка на связи. Вот, кстати, тут вот работа есть, Communication, которая, как правило, оказывается на, ну, на плакате. Mm-hmm. На плакате.
Через наушник.
Да, да, когда девушка и парень лежат на песке, и у них они через наушник общаются. И вот коврик, который у них под головами находится, я долго придумывал, думаю, ну что же изобразить на этом коврике. И потом понял, что лучше всего подходит вот это вот переплетение труб, которое раньше было достаточно модной заставкой на экране компьютера, когда вот трубы начинают плестись, идти, там какие-то так, какое-то 3D такое создается ощущение.
Ну, слушай, а все-таки почему вот ты сторонник такой кардинально резкий фигур?
Там... Резкий? Ну,
лиц,
думаю, что
резчик такой.
Чем вот опять же, про Литинститут. В Литинституте говорили, что проза стремится к ширине, а поэзия стремится к краткости. И получается, что чем больше ты можешь сказать небольшим количеством изображенного или сказанного, тем лучше. Поэтому я считаю, что можно какие-то детальки показать, которые дадут некое расширение всего того, что... То есть ты по деталям поймешь, что продолжается, что происходит за рамками изображения.
Нет, я просто к чему. Ну, в классическом искусстве по-живому не режут. Ну, как бы так, не знаю, Веласкес, ну, кого угодно, там, всю классическую живопись возьмем. Композиция состоит из показывания центра, идеи, раскрывающего сюжет. Да? И фигуры или там персонажи, там животных, природы, которые сопутствуют этому. Мы это настраивают, и все говорят, вот это ночной дозор Рембрандта, вот тут вот этот, гвардейцы, там вот еще фигура, вот тут собачка. То есть они в неком таком парадном представлении всегда фигуры, да, ну или Суриков, Меньшиков, mm-hmm. Березове, вот он, тут дети, там,
везде сокой прокуратор,
да? Где-то, чтобы где-то вдруг полруки или полноги, такого редко встречается вообще в искусстве.
Ну, встречается, тут как бы художник не пытался быть новатором в чем-то, все равно он волей-неволей он продолжает какие-то традиции. Но это, в общем-то, и сейчас так получается, что стало некой моей такой визитной карточкой.
Вот я обрезы, вот, да. К этому и клоню, да. То есть вот эта смелая порезка, там, по собачке, там вот, по руке, так по руке. То есть мы видим, допустим, здесь филейная часть собачки связана с поводком.
Да, да. То есть, ну, понятно, девушки, с чего началось и чем закончилось.
Девушки, да. То есть они между собой на связи, но ни конкретной собачки, ни конкретной девушки мы не видим.
Ну, потому что здесь связь важнее, чем сами персонажи.
Связь, она, но все-таки, вот я еще раз говорю, ответственно или безответственно, может быть, какая она связь. Вот как это понять? Потому что для этого нужно время, наверное, другая категория. То есть вся связь, наверное, проверяется временем.
Ну, естественно, вообще все
или
проверяется временем.
Или событиями, испытаниями, да, связь как такова. Хоть семейная связь, хоть дружеская связь, хоть...
Время, связь. Естественно, расставляет все по местам. Но когда ты находишься в конкретной точке времени, да, ты же не можешь охватить все целиком. То есть иногда, как я помню, одна актриса рассуждала в интервью, рассуждала о своей жизни, говорила, я считала, что жизнь надо мной издевается, а потом оказалось, что жизнь меня вела. И все то, все те трудности, которые, или какие-то перипетии, да, как говорят, перипетии – это такое божественное испытание, да, все то, что происходит, оно в итоге каким-то даже волшебным образом приводит к каким-то совершенно чудесным результатам. Я вообще считаю, что жизнь – это очень интересное путешествие, и нужно всегда каждый момент соединить. Ну, это, в общем-то, не мысль не новая, да, как говорил Черчилль, что жизнь похожа на дорогу с односторонним движением, и важно не пропускать поворотов. Вот. То есть вот именно обращать внимание на каждый момент жизни.
Ну, надо заметить, что у них все-таки левостороннее движение, а у нас правостороннее.
Ну, сторонние.
То есть в каком-то моменте мы сталкиваемся по факту. На каком-то этапе.
Конечно, да.
Да, вот это столкновение.
И это хорошо, и все
далее. А войны, которые в связи с этим все происходили.
Не, ну войны — это уже крайняя степень.
Не
успели договориться. Просто не смогли договориться. Но состояние некого.
Такого конфликта, да? Конфликт интересов в любом случае присутствует.
Естественно. То есть, если нет взаимодействия, то, естественно, нет конфликта. А конфликт – это, опять же, его можно воспринимать как какой-то ужас, а можно воспринимать как благо. То есть, если есть конфликт, значит, есть интерес. Почему мужчины и женщины начинают там как-то вот выяснять, да? Если они не выясняют, то они уже друг другу никому, никем не являются. Значит, они уже никакого интереса друг к другу.
Когда выясняют отношения, это уже степень такая непримиримости.
Нет, ну
когда
же,
что-то надо нужно выяснять. Уже непонятно с полуслова, полузгляда, а нужно выяснять, объяснять.
А вот непонятно с полуслова. Не всегда, не все понятно. Потому что каждый мужчина и женщина – это жители разных планет, как известно. Да? Поэтому у каждого человека свое восприятие любого слова. Да? Даже вот нужно договориться о понятиях. Вот мы говорим о конфликте. Кто что имеет в виду под этим значением, да? Вот. Но когда люди общаются, это важно, да? То есть только в общении, если ты хочешь быть понятым, ты скажи об этом, да?
Ну, как говорил Чехов, нужно, чтобы вас поняли, нужно разговаривать на их языке, того
на
человека.
На их языке, да. И, кстати, вот по поводу картин, тоже есть реалистические картины, есть какие-то там совершенно условные. Я, например, не воинствующий в этом плане зритель, то есть какие-то вещи совершенно абстрактные.
То есть пусть будут всякие цветы на клубе,
пусть,
да?
Будут разные, да. И я согласен с таким высказыванием, что картина судится по тем законам, по которым она была создана.
Ну, понятно.
Вот. Если ты просто не знаешь этого закона, то, может быть, тебе просто, ну, как бы не делать такое воинствующее какое-то там нашествие на эту картину, а просто сказать, ну, да, она не попадает в сферу моих восприятий.
Просто нельзя напрямую сравнивать, что лучше.
Да.
Станковая картина или абстрактная, декоративная.
Да, да.
Я абстрактно, ну, как бы напрямую отношу к декоративному искусству.
Да.
Ну, плоскостно, декоративно, ну, ради бога. Но говорить, что лучше объемно, пространственно, перспективно, воздушно-пленерное или вот это что-то, ну, это не просто некорректно, ну,
да.
Неправильно, да?
Ну, в философии есть ризома, да, вот понятие ризома, то есть корневище. То есть вот, как сразу говорят, что у нас, кто у нас художник номер один? Художник номер один – это Репин. А тогда Веласкес кто? Номер два или три, а не так все просто. Все это в ширину идет, а не в высоту.
Нет, я просто думаю, в искусстве есть общая корневая система, то есть общее понятие организации пространственного.
Да.
На холсте, на стене, на плоскости, на предмете, на тарелке, на чем угодно, да, хоть на майке. А законы меры, достаточности, вкуса, ну, гармонии. То есть определенные законы есть. Просто язык выражения, он приемлем и адаптирован к этому предмету, к этой задаче.
Ну, совершенно согласен, конечно.
То есть, да, ну, да. На стене все-таки Микеланджело замечательный скульптор, но мясистые тела на своде, на потолке, они разрушают пространство в любом случае. То есть пространство стены, оно тяготеет к плоскостности. То есть плоскость, даже при наличии на ней некой объемности стилизованной, она не должна разрушаться. А хотя, с другой стороны, уже потом позже появились такие понятия, как обманки, да, нарочито прорыв пространства, перспективность и прочее, да.
Ну, я за то, чтобы воспринимать не только то,
просто нельзя что смешивать несмешаемое. То есть, да. вот где-то это уместно, где-то неуместно. Допустим, да. Есть книжная графика, да, по своим законам.
Естественно, идет, да? Естественно. Конечно,
монументальная стена. И я поэтому хочу коснуться твоего монументального творчества. И церковного, в частности. Ты вот расскажи, поработал и в храме Христа Спасителя, и по мозаикам расскажи.
Ну, значит, у меня в дипломе Суриковского института написано, что я получил специальность художника-монументалиста. Допустим, делались эскизы для храма Христа Спасителя, небольшие, потом ростовые были эскизы. Делались росписи для храма в Касино, это ветхозаветные святые в кругах. Сейчас, правда, они уже поменялись, там сделали мозаику на их месте, но они простояли, вот 20 лет простояли. Вот, не так давно вот принимал участие в мозаике для Белграда, построен самый большой Святого Саввы, да.
Это огромный храм.
Огромный храм.
Как раз русские художники сейчас там.
Да, ну то есть это делается здесь, потом мозаика делается на специальной сетке, на керабоньке, на клею, а потом это все режется на кусочки, укладывается в ящики и переводится и монтируется уже непосредственно там, потому что храм действительно громаднейший, он самый большой в мире православный храм на данный момент, он больше храма Христа Спасителя даже. Вот. И весь храм сверху донизу украшен будет мозаиками.
Ну, пространство как Аль-Софии, то есть Святой Софии, где-то примерно такое оно круговое, да, бестолпное, да, или там?
Круговое, да.
Слушай, ну вот ты на международном уровне был, кроме различных выставок, там, от Китая до Америки, ты на Сотбис поучаствовал, да?
Да, это был 2001 год. Mm-hmm. Проект, связанный с молодым искусством. Вот даже тут есть вот каталожик лежит, да, mm-hmm. на аукцион Сотбис. И галерея «Артлинк» совместно с Сотбис, с домом Сотбис, они проводили несколько аукционов. Это Тель-Авив, Нью-Йорк. И, значит, отбирали, от каждой страны отбирали по одному художнику. Один год, один художник. Вот в России сначала было отобрано 200 художников. Ну, мы как-то очень, очень активно переписывались. Они писали письма, все так отчитывались, как это все происходит. Участвовали в отборе работники Третьяковской галереи. И было выбрано 200 художников. Потом был второй отбор. И выбрали из 200 одного. Вот им оказался, в этот год им оказался я.
Какая картина там была?
А там было несколько работ. А вот, кстати, открылась вот портрет на фоне. Вот это вот корабли уходят. И третья работа – это лежащие на песке две девушки. Ну, то есть, точнее, это одна девушка, просто в разных ипостасях. Темная, светлая. Светлая развернутая, темная свернутая, скрученная. И между ними тарелка с вишней, а на вишне орнамент из календаря, старого русского календаря, когда еще клинописью обозначали. Вот, мне понравилось это все, как это выглядит. И вот я сделал такую работу. Ну и все три работы нашли своих коллекционеров.
Ну, ты успешный художник и в живописи, но также вот и графика у тебя интересная, хорошая. Я посмотрел, так вот, внимательное отношение, владение карандашом. Так.
Ну, мне это интересно, потому что я считаю, что графика и монументальное искусство очень похожи одно на другое, потому что в графике ты можешь оставить лист целиком и только найти вот силуэт. То есть ты как бы вот работаешь с полем, с окружением. То же самое, что делается, допустим, с графита, либо во фреске. Да? То есть ты можешь просто, используя либо архитектуру, либо просто чистое поле стены и глядя на весь интерьер, ты можешь понять, где сделать акценты. Потому что графика – это соединение нагрузок, пауз, жесткого, мягкого, то есть вот эти вот какие-то ходы.
Да, ну вот видишь, как мы попытались сегодня слегка так пройтись по разным интересным твоим вехам твоего мировоззрения, твоего мировосприятия. И, конечно, я думаю, что зрители будут стремиться еще раз посмотреть твои картины, следить за твоим творчеством, за выставками. Поэтому, дорогие друзья, это была передача с Сергеем Беловым. И мы, Сереж, будем надеяться, что ты будешь информировать о своих выставках.
Спасибо.
Будем анонсировать их как-то. Да,
и я буду стараться создавать новые
ждем новых
поводы,
работ, новых удивлений, новой радости.
Угу.
Всего хорошего.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.